Дон Рикардо Макуа прохаживается вдоль батареи. Лезвие обнаженной сабли у эполета, два пистолета за поясом и зверское лицо под натянутой по самые уши шляпой. А с этим старшим лейтенантом шутки плохи, думает Куро Ортега, знающий о планах Маррахо, и бросает на приятеля тревожный взгляд. Макуа худой, нескладный и такой высокий, что, подходя к портам, вынужден пригибаться, чтобы не стукаться головой о бимсы. Маррахо, не сводящий с него глаз, замечает, что его синий кафтан поношен и лоснится на локтях, штаны на колене заштопаны. Золотой галун на потертом нагруднике позеленел от морской соли. По всему видно, что попытайся кто улизнуть или не выполни своих обязанностей, этот супчик не станет ждать трибунала, чтобы разобраться с нарушителем. Сам Маррахо, крепко получивший по морде, когда пытался сопротивляться вербовщикам, знает, что он не любит тратить время на слова. Похоже, в сражении, а у него на счету несколько, включая мыс Финистерра. Макуа не доверяет даже родной матери. И какая только сука умудрилась произвести на свет такого. Хотя, как говорят старики, у него есть на то причины. 9 лет назад, еще мичманом, он оказался в плену у англичан. Их терпсихора у мыса Гата заставила его фрегат Маунеса спустить флаг. 21 убитый, 26 раненых, а у британцев только ранено 4. А все от того, что люди, почти все крестьяне, бродяги и разное прочее шушера, погруженное на корабль насильно, при первых же залпах покинули боевые посты и, несмотря на все усилия офицеров, побежали на другой борт прятаться. В общем, картинка лучше некуда. С тех пор обнаженная сабля на плече и два пистолета, которые Макуа сует себе за пояс при каждом аврале, напоминают всем и каждому, что во второй раз он такого не допустит. А дело свое он знает. Маррахо на батарее точно показали то место, где во время боя у мыса Финистерры старший лейтенант, глазом не моргнув, снес полчерепа матросу, пытавшемуся укрыться на нижней палубе. «Спокойно. Сейчас они высунутся. Только спокойно!» Предельно сосредоточенный, капрал Пернас, обнаженный торс, сплошь покрытый татуировками, и вправду напоминает синюю часовню, лоб прямо поверх форменной шапки обвязан платком, хвост волос крепко стянут на затылке, глаза прищурены, чтобы их не слепил наружный свет, пригнувшись, казеннику пушки держит в высоко поднятой руке тросик затвора. Рядом Николас Маррахо, держа в одной руке наготове здоровенный картуз с порохом, чтобы поддать его по первому требованию, и, грызя ногти другой, старается ни о чем не думать. Сгрудившись возле лафета, на котором покоится тяжеленная черная железная труба, остальные 10 из расчета орудия номер 11 ждут, как и он, пытаясь разглядеть что-нибудь через открытый порт, но там видно немногое. С одной стороны море, с другой паруса 4 французских кораблей, которые удаляются курсом Зюит-Вест, совершая какой-то маневр, непонятный людям, заключенным в твин-деке главной батареи Антильи. Такое же зрелище являет собой и каждое из остальных 13 орудий правого борта. А рядом курятся дымками фитили, медленно тлеющие в бадьях с песком. Люди молчат. Тишину нарушают только грохот отдаленной канонады, плеск воды под самыми портами и скрип медленно движущегося вперед корабля. Молчат все. И оба офицера первой батареи, и барабан, концы палочек покоятся на латаной коже в ожидании приказа к бою, и морские пехотинцы, кто на постах у люков, кто возле пушек, готовых открыть огонь, и юнги корабельные и пороховые, которым предстоит передавать картузы и скрюит камеры. «Ни в жизнь бы не поверил, — думает Марахо, — что 300 мужиков могут молчать вот так. И то правда. От их молчания пробирает дрожь. Вот они сейчас высунутся. Сейчас. Внимание! Ждать команды! Внимание!» Марахо, как и его товарищи, не знает, кто или что и откуда собирается высунуться. Ему известно только, что они вот-вот вступят в огромную битву, а больше ничего. Он не знает, что делается снаружи. Не знает, победят они или потерпят поражение, а может, сыграют в ничью. Даже многоопытный Пернос со всем своим антуражем, хвостом на затылке и этими татуировками с крестами и пресвятыми девами, ни черта не знает о происходящем, хотя ему и проще представить себе это. Возможно, даже сам Дон Рикардо Макуа и юный лейтенант-артиллерист знают лишь немногим больше. «Да, в общем, оно и ни к чему», — с горечью думает Барбатинец, искоса поглядывая на сведенный морщинами лоб и широко открытый рот своего закадычного друга Курро Ортеги. «Единственное, что требуется от них, так же, как и от остальных людей первой батареи, когда начнется заварушка, заряжать и стрелять, без отдыха, пока их не ранит или не убьет, или они не сдадутся, или не победят. Вот и все». Курро Ортега по-прежнему стоит с открытым ртом. Раззявился чуть ли не на ладонь. «Закрой рот, парень», — шепчет Марахо ему на ухо. «Не ровен час, влетит что-нибудь. Нам же сказали открыть рот. Это потом, когда нас начнут молотить». Пернос жестом свободной руки велит им замолчать. Потом, указывая наружу, произносит еле слышно: «Вон они». Обернувшись, Марах увидит, как с левой стороны порта медленно и пугающе близко выдвигается сначала корма, затем левый борт с черными и желтыми продольными полосами и окутанные всеми парусами мачты английского двухпалубника, курс которого где-то впереди должен сойтись с курсом Антильи. Дон Рикардо Макуа тоже увидел его. «Бить по мачтам, когда качнемся на правый борт, по моей команде!» Марахо, как зачарованный, смотрит на открытые порты английского корабля, в каждом из которых торчит жерло пушки. Их так много, и все несут смерть. Эти два слова «много» и «смерть» еще стоят у него в голове, когда он видит, как сначала из нижних, а затем и из верхних портов британца вырывается цепочка вспышек и белого дыма, похожая на связку ярмарочных петард. «Так-ка-так-ка-так-ка-так-ка! Не двигаться! Внимание!»